शगोर्नि की जाय, गिरिराज महाराज की जाय, शिल प्रभुपाद की जाय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 73. Господь Кришна возвращается в Хастинапур. Продолжение. Продолжение. Итак, Господь Кришна выслушал молитвы царей, которых он освободил из плена Джарасандхи. И теперь он дает им наставление. Он отвечает удивительным образом. Господь ответит так, что живое существо никогда не падет снова. Это ответ Верховного Господа. Не так, что он отвечает, мы спорим или не обращая внимания. Это не ответ, это не нам сказано. Сказано тому, кто будет следовать, проникнуть в сердце этот ответ. Здесь Господь обращается к царям, дает ответ. В результате этого ответа они никогда не забудут истину. То есть никогда снова не вернутся к материальному существованию. В Бхагавад-гите также Кришна об этом Арджуне говорит, что постигнув, все на слух воспринимается. Духовную науку ты никогда снова не вернешься в океан материального существования. Никогда, если ты услышишь. Это ответ Господа. То есть полная защита. Теперь он дает наставление царям, которые защитят их от майи, находясь в материальном мире, он дает им защиту. Таким образом, защиту через наставление. Ну, тоже мы изучаем эти наставления сейчас. Читаем, изучаем, чтобы также пытаться жить согласно этим наставлениям, быть под защитой этой шикши наставления. Если правильно жить, даже в материальном мире, говорится, человек может испытывать счастье, быть счастливым, полноценным. Не впадать в иллюзию, заблуждения, какие-то ошибки серьезные. Поэтому это, с другой стороны, необходимость просто, если мы хотим полноценной жизни. Необходимо нам получить такие знания. Помните, что все материальное в какой-то момент возникает, растет, продолжает свое существование и расширение. Потом приходит в упадок и исчезает. Ну, это очевидный факт, но как-то люди откладывают этот момент, они не могут его решить и забывают об этом. Видят, что это факт, но стараются забыть об этом. Тяжело думать о том, что они не могут решить. Как они могут избавиться от смерти и старости? Что ж теперь потом думать, но это невозможно, и лучше не думать об этом. Это их вывод. Бессилие, беспомощность. Прабхупада дает пример, что когда тигр нападает на обезьяну, бросается на нее, она обречена, считать, что ничего не сделаешь. Тигр есть тигр. Это всего лишь обезьяна, она беспомощна. Она выставляет вперед руки, это не поможет. И закрывает глаза, чтобы это не видеть. Это все, что она может сделать. Подобно этому, когда приходят вот такие вот вещи, как увядание, к исчезновению уже стремится, да, наше существование. Мы на это просто закрываем глаза и говорим, нет, но это не поможет. Нет, закроем глаза, чтобы, как будто я не вижу этого, как будто этого не существует. Я могу закрыть глаза на это. Итак, слово «не существует» — это то, на что люди закрыли глаза. Оно существует. Но люди закрыли на это глаза. Все существует. Нет ничего, что появилось бы в нашем уме или понятии слов, что не существует. Не существует лишь порядок, который мы в уме создаем из этих понятий. Порядок такой не существует. Порядок другой в природе. То есть порядок такой, что этим управляет Верховный Господь, а не я. Поэтому я не имею права менять порядок в своем уме того, что я вижу. Менять этот порядок. Вот это ошибка, это иллюзия. А материал, которым я пользуюсь, реальный. Ум реальный. Воображение могу создавать из реальных объектов какие-то комбинации. Эти комбинации ошибочные, а объект реальный. Два шахматиста играют друг с другом. Один шахматист делает правильный ход. Он обдумал все. И другой шахматист тоже делает правильный ход. Он также уверен и также обдумал все. И все же в результате кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Если ничья, повторяется снова, пока не выяснится, кто победит. Бывает так, иллюзорная ничья, но это на самом деле не так. Кто-то должен победить, кто-то проиграть. В этом мире либо так, либо эдак. Ничьи не бывает со смертью. Пока мы живы, мы говорим, ничья. Вот мне тут угрожало, я увернулся. Ничья. Это не моя победа, это просто ничья. Это откладывается. В результате все равно кто-то победит, кто-то проиграет. И кто это будет, интересно? Неужели люди надеются, что они могут выиграть эту партию? Они могут оттянуть этот момент проигрыша. Да, что мы пытаемся делать в жизни. Мы оттягиваем как-то, мы усилия предпринимаем, чтобы как-то жить, выжить. И жить хорошо еще. Иногда это удается, иногда не очень, но мы пытаемся и верим в это, но в итоге мы проигрываем. Здесь это говорится в нескольких словах. Кришна говорит коротко и ясно. Если мы верим, этого достаточно. Если мы одно подтверждение шастры находим, достаточно, не нужно больше доказательств. Если человек глуп, ему и 100 доказательств не проникнут. Если человек разумен и говорит от Бога, одно, один раз достаточно. Если это от Бога. Одного раза достаточно, намека достаточно. Но материалисты думают, у Кришны мнение, он говорит, это мое мнение, это всего лишь его мнение, а у меня свое мнение. Это глупец просто. Он не понимает, что такое мнение Бога. Мнение Бога – это окончательная истина. Простите. Это не просто чьи-то размышления гипотетические. Предположения или попытки. Это установлена истина. Живая установлена истина. Мнение ее непреложно. Вся Бхагавад-гита — это мнение Кришны всего лишь навсего. Это порядок. Итак, когда мы размышляем или действуем, или говорим, нам нужно знать порядок. Как это делать? Как размышлять? От наставления Бога. Хорошо. Размышлять от наставления Бога. Говорить то же самое, опираясь на наставление Бога. Это опора, основа. И действовать точно так же. Не так, что чего-то существует, чего-то не существует. Все существует. Причем вечно существует. Кроме нашей кармы. Карма временная. Все материальные тела подвержены таким, этим шести изменениям. и любым относительным приобретением, связанным с телом, в конечном счете суждено исчезнуть. Поэтому люди не должны привязываться к приходящему. Так Кришна говорит, простые ясные вещи. Хорошо. Не привязываться к приходящему. Логично. Это все? Это не все. Это не окончательное знание. Это начало. Пока они остаются в материальном теле, им следует быть очень осторожными в отношениях с окружающим миром. Вот буквально сегодня утром был вопрос у меня. Кто-то написал вопрос, почему так устроено Богом, или ну, что все эти духовные практики очень трудны. Ну, трудно контролировать чувства, вот, не привязываться. Это... Один даже пошутил, известный человек в Казахстане, когда мы общались с ним, что пророки не были лишены юмора. Они дали невыполнимые заповеди. Невыполнимые, вот что они дали нам. А есть у нас какая-то выполнимая религия вообще, доступная человеку? Почему так все трудно это делать? Трудно сейчас. И сейчас многие методы невыполнимы, это факт. Например, те же заповеди христианские или библейские, они невыполнимы сейчас. Уже прошло 4000 лет со времен, с половиной, примерно со времен Библии, как ее обнаружили, естественно. Она древнее, чем ее обнаружили. Но обнаружили ее примерно 4500 лет назад. Неизвестного происхождения, никто не знает, кто написал, что за человек писал эти буквы на арамейском языке. Или группа людей, или как это создавалось, неизвестно ничего. Известен факт, что Библия это книга существует, книга существует. И все эти заповеди, которые были даны еще, вот эти скрижали, да, которые Моисей писал, сейчас люди не выполняют. Но в то время выполняли. Знаете почему? Я вам скажу почему. Не потому, что они были очень духовно сильными, хотя в каком-то смысле сильнее нас. Вера у них была. Сильнее вера была. И вот благодаря вере они испытывали страх наказания. Культура была очень суровая Ветхого Завета. Если прочитать сейчас, что там происходило и как применялись те законы, как утверждалась культура Бога, мы бы сказали, что это очень жестоко было бы в нашем мире сделать, повторить. Кто бы решился на такое? Это было очень жестоко. Ну, в нашем сегодняшнем понимании. В том понимании нет, это было правильно. Видите, как время отличается. Сегодня говорим, трудно это делать. Даже под страхом смерти. Когда-то на Невском проспекте в царское время гоняли эти вот извозчики. Превышали скорость. Была проблема. Сбивали там людей иногда. Ну, превышение скорости была серьезная проблема. Они просто разгонялись, и вот эти лошади гнали. Их штрафовали, их сажали в тюрьмы, ничего не помогало. Азарт захватывает человека, он гонит лошадей. Не знали, что делать. Даже серьезные наказания были. Почему так трудно это сделать? Даже в тюрьму сажали, плетьми наказывали, штрафовали. Ну, разные меры принимали. Это вот царская история, посмотрите. Это одна из проблем была, эти вот извозчики на дорогах. Там люди гуляют, а у них ни сигнала, никаких поворотников, никаких правил. Просто разойдись, кричит, и она гонит, и вот кто успел, разошелся. И бывали там много несчастных случаев. В конце концов, единственное, что помогло остановить этот беспредел, отбирали лошадей. Вот это помогло. Ну, лошадей нет и скорости. Тогда они испугались. Майя действует так. Твой инструмент наслаждения тела, там лошади, а у тебя тело. Отбираем тело. О, это помогает. И то не всегда, поймите, без Бога даже это не помогает. Многие рискуют своей жизнью, зная, что они могут поплатиться жизнью. Просто ради развлечений сегодня. То есть без Бога, когда люди не видят смысла в жизни, они часто рискуют даже без всякого смысла. Смысла-то нет. Чтобы как-то вот выйти из этой рутины жизни, иногда человек в отчаяние впадает, становится таким отчаянным, таким вот суперменом, знаете, все хотят на эту грань перешагнуть обычную человеческую бытовую рутинную жизнь и стать каким-то сверхчеловеком без Бога. И тогда они идут просто вот на этот риск. Крутые люди появляются. Без Бога. Но крутые люди, значит, крутые проблемы. Крутые болезни, там, не знаю, там, ну, тоже все крутое будет, замешано на крутом. И как сказал один преданный, одному крутому очень человеку, сказал, ты не крутой, ты кривой. А я вот тебе правду говорю. Он говорит, вот ты крутой. Он признал, говорит, вот ты, говорит, крутой. Говорит, я, говорит, не крутой, говорит, я прямой, а ты кривой, ты не крутой. То есть даже крутой человек, смотрите, не может отказаться от денег. Готов жизнь отдать, а деньги не отдаст. Где же крутизна? А преданный не такой крутой, он может там чего-то боится, но он деньги легко жертвует. Почему? Лишь одна разница. У этого человека есть Бог, у этого человека нет Бога. Поэтому все так трудно делать. Это не трудно делать, если вы слышите Бога. Это не трудно делать. Есть один христианский пример, я рассказывал этот пример. Я читал одну книгу из, по-моему, это Валаамский там вот монастырь вот этот. По-моему, это там случилось, насколько помню. Один из эпизодов, могу ошибаться. Но речь идет об одном монахе, который давал обет, очень тяжелый обет, не спать. Не знаю, сколько он там хотел не спать, может быть, 40 дней, я не помню. Ну, то есть, не шутка. Но рискованная вещь для здоровья вообще, знаете, такие аскезы. Вот у них там пост и молитва, аскезы и молитва, это их практика в монастырях. Тяжело работают они, молятся по ночам там и так далее, то есть ограничивают себя, вот, там посты какие-то делают. Вот они пытаются через аскезы очистить свое сердце, потому что чувствуют, там этот дьявол сидит. Это вожделение, это сидит, это зависть, это память, чувственных наслаждений, все это есть, и они борются с ним. А он вылазит с огромной силой, и тогда они аскезами его давят, значит. Ну, такая йога, да? И он дал обет не спать. И при этом, чтобы не уснуть, он должен был работать, конечно же. Если бы он просто сел бы, лег, он бы уснул, просто потерял бы сознание. Проходит 3 дня, 4 дня, где-то неделя проходит, он не спит. Камни носит там, что-то вымачивает, они тяжелый труд при этом. Страдает человек непосильно, невыносимо. Вдруг он просто потерял сознание, упал на обочину с этим камнем и где-то сутки пролежал. То есть он просто уснул. Проснулся в отчаянии, нарушил обет. И значит, у него такая решимость, он так опечалился, так взмолился Богу о прощении. Я усилю свой обет, не буду спать еще больше. Я добьюсь своего. То есть он не на жизнь, а на смерть, значит, взялся. Продержался еще 10 дней. И снова потерял сознание. Когда он проснулся, он понял, что он бессилен выполнить свои обещания перед Богом. А он клялся ему там в алтаре. Он стал плакать и молиться. Господи, помоги мне. Господи, помоги мне. Господи, помоги мне. Как мне выбраться из этой маи вообще? Вдруг услышал голос в сердце. Как он говорил, это голос Иисуса был. Он так понял. Этот голос был внутренний, такой проникновенный и нежный. И голос сказал, задал ему просто вопрос. Ты что, не можешь потерпеть 40 дней ради меня? Всего 40 дней ради меня? Он обрел такую силу, что потом не спал 2 месяца. Даже не замечал усталости. Потому что в его жизни появился Бог. Почему так трудно? Почему так трудно? Ты ни от кого не получаешь помощь и не принимаешь помощь. Тебе говорят хорошие вещи, ты не принимаешь. Тебе предлагают священные книги, ты их не читаешь. Приходят святые, ты с ними не хочешь общаться. Ты говоришь, почему трудно? Не то, что трудно, невозможно. Тело берет свое. Тело – это инструмент майи, материальной природы. Никто с ним не сможет справиться, с этим телом. С чувствами, с его устройством, с его физиологией, здоровьем, сроком жизни. Вы ничего не поделаете с этим. Это не под нашим управлением, понятное дело. Это часть материальной природы, она работает. Я тут не работаю в этом смысле. Не управляю. Я не говорю старости, придешь лет через 100, не сейчас. Сейчас я занят. Смерть пришла, некогда. Иди, подожди, да. Кто так может сделать? Шутка. Она всегда рядом здесь, говорят, на вытянутой руке. Кто-то из мистика говорит, вот руку протяните, она вот тут с левой стороны у вас. Наблюдает постоянно. Всегда рядом. Там, где тело, всегда рядом смерть. Любое тело. Полубога, человека, животного, растения, всегда рядом смерть. Смерть означает, что тело всю жизнь стремится к упадку. К смерти стремится. Значит, смерть где-то рядом. Она влияет на все процессы жизни. Есть такая энергия. Энергия смерти существует. Есть энергия жизни. Мы с вами выбираем жизнь. Мы не хотим энергию смерти. Но кто, кому подчиняется юрисдикция эта? Смерть. Мне точно не подчиняется. Кришна говорит, моя природа все это. Мне подчиняется. Моя такшина пракрити, суэтиса чара-чарам, я управляю всеми живыми существами. И подвижными элементами живыми, и неподвижными. И живым, и неживым. Даже неживой трансформируется, смотрите. Даже неживые элементы трансформируются со временем. Аспект времени все меняет, все контролирует. Хорошо, а само время, оно что, умирает когда-нибудь? Почему люди об этом не задумываются? Философы? Нет, задумываются, конечно, но дальше не могут пойти это. Это можно понять, это можно понять. Не все мы можем уразуметь, так сказать. Не все вмещается в нас, так Иисус сказал. Много что имею сказать, все не вмещается просто. Ну, сейчас не вмещается, я знаю. Есть время, но я не могу увидеть его. Как оно выглядит, это время? Улыбается. Это не смерть, это вечность. Это жизнь. К смерти вечность неприложима. Там нет сознания. Это забвение. Вечность приложима только к жизни. Если вы сознаете вечность, тогда есть смысл вечности. Если никто не сознает, тогда в чем смысл появления того или иного, если его никто не сознает? Главная часть творения – это само живое существо. И для него это все создается. Для. Материалисты говорят, а живое существо – случайное здесь явление. Случайное явление. Неожиданное. Его вообще не должно было быть. Были только химические вещества изначально. А жизнь – насколько случайное явление. Оно случайно появилось, случайно и уйдет когда-нибудь в небытие. И все. Вот такие глупости сегодня в умах людей. Разные. Полная бессмыслица. Потом мне говорят, а почему так трудно, когда я пытаюсь как-то очистить свою жизнь от кармы, от своих грехов, которых мне уже невыносимо жить. Когда я уже согласился это что-то делать по-человечески. Почему все так трудно, Боже мой? А потому что ты еще не принял Бога. Ты просто хочешь поправить здоровье свое. А это тоже трудно. Может быть, даже в этой жизни оно уже непоправимо будет. Говорит, вот я пришел к Богу, уже все, у меня, смотрите, нет. Ни здоровья. Я уже старый. Зубов нет, мозгов нет, памяти нет. Боже, прими мою душу грешную. Кому он такой нужен вообще? Слуга нужен, а не рухлядь какая-то. Тогда хорошо, принимается. В следующей жизни тебе дастся шанс, поскольку ты все-таки к Богу обратился. Получаешь шанс лучше. Ты же хотел, ты просил, ты искренне хотел. Получай эту возможность. Только не забудь об этом, не потеряй ее. О, Боже, мне достаточно, все. Мы потом встретимся, я уже здоров, все хорошо. Этот номер не пройдет. Мы не сможем обмануть Бога. Обманывая Бога, обманываем себя на самом деле. Это как? Пословица «плевать в небо». Пробовали, нет? Можно ровно вертикально нацелиться туда и плюнуть. И подождите чуть-чуть, все вернется обратно. Небо невозможно осквернить. Такие примеры смешные. Ну, то есть это Кришна говорит. Итак, люди не должны привязываться к приходящему, пока они остаются в материальном теле, да. Самый лучший образ жизни в материальном мире – полностью отдавать себя трансцендентному, исполненному любви и служению мне и добросовестно исполнять свои обязанности в обществе. Вот две вещи, как и в Бхагавад-гите, да? Думать о Кришне с любовью и все обязанности выполнять в обществе добросовестно. Вот мы в Исконе учимся именно этому. Все вы принадлежите к семье кшатриев, поэтому вы должны жить честно, добросовестно исполнять предписанные царям обязанности и стремиться к тому, чтобы ваши подданные были счастливы во всех отношениях. Это долг кшатрии – следить, чтобы подданные были счастливы. Любой руководитель должен знать это. Живите так, как подобает кшатриям. Не зачинайте детей лишь для того, чтобы удовлетворить свою похоть. И заботьтесь о благополучии всех подданных. Каждый рождается в материальном мире, чтобы продолжить то, что начал в предыдущей жизни. И каждый здесь находится во власти суровых законов природы. Он рождается и умирает, испытывает счастье и страдания, познает горечь потерь и радость приобретений. Но пусть эти противоположности не тревожат вас. Пусть ваш ум всегда будет сосредоточен на преданном служении мне. При любых обстоятельствах сохраняйте душевное равновесие и удовлетворенность, считая, что все исходит от меня. Тогда вы сможете жить спокойно и счастливо, даже находясь в материальном мире. Другими словами, вы должны быть безразличными к материальному телу и всему, что с ним связано. Интересное сочетание. Человек исполняет свой долг, но безразличен при этом. Как это? Дам деятельности, чем исполнению долга. Поэтому появляются такие профессии-паразиты. Они не имеют ценности с точки зрения духовной цивилизации. Вообще они не нужны. Появляются производства-паразиты, которые выпускают вещи, которые не нужны людям, но они могут их, тем не менее, распространять и продавать, используя силу чувств, рекламы. Моды, семейной культуры, поддерживая вожделение, они могут это делать, подкладывая туда дров вот этими вещами. И разгораются желания больше и больше, люди не способны себя контролировать, они берут то, что им не нужно. Они даже стоят друг друга, если у тебя этой вещи нет, то ты нецивилизованный человек, они считают. Это же гордятся этим. Это сегодня такая ситуация. Это производство паразиты и профессии паразиты есть у нас. Если мы отсечем все эти паразитарные явления вибрациями Хари Кришна мантры на специальных приборах, останется очень простая жизнь. И ясная совершенно. Вот что полезно, вот что нужно, а что не нужно. Это любому ребенку будет понятно, что нужно делать, а что не нужно делать. Если вы соблюдаете 4 регулирующих принципа, ну зайдите в магазин, что вы там купите? Живете простой жизнью. Супермаркеты, они теряют смысл вообще. Практически все, что там есть. Вам нужен хлеб, соль, сахар, овощи, фрукты, молоко, немножко строительного материала, какие-то такие простые вещи. Инструменты для того, чтобы обрабатывать землю, может быть. Ну простая вещь. И Бхагавад-гита. Все. Или книга Кришны. И вы счастливы. Конечно, будете трудиться, но будьте здоровы. В такой деятельности. Что полезная деятельность, она ум очищает. А бесполезная вот такая вот деятельность, паразитарная деятельность, она развивает этот третий регулирующий принцип, Азартные игры, денежные махинации, ну черный бизнес имеется в виду. Сегодня даже мы не знаем, где эта граница между законным и незаконным бизнесом. Сегодня мы даже вот на компромисс идут, потому что ну, весь бизнес сейчас такой оскверненный. Практически весь. Даже пшеница модифицированная, что вы хотите? Даже такая хорошая вещь, смотрите, уже осквернена. В Кали-йогу. Говорится, все осквернено, буквально все, кроме святого имени. Остальное все просто вот, имеет недостатки. Даже сельское хозяйство, видите, люди говорят, им, они думают, сельское хозяйство означает это вот в грязи копаться всю жизнь. Сегодня такие представления у людей. Нет, мы живем в городах, у нас там маникюры, педикюры, там еще что-то. Какая земля, какая картошка, какая морковка. Пусть это занимаются эти вот опущенные люди какие-то, рабы. Что это грязь какая-то, это условия жизни примитивные, понимаете? Безденежные, нищета означает это. Вот так они сейчас размышляют. При этом едят они, размышляют, поедают эту морковку, картошку, закусывая ею. О смысле жизни размышляют. Это цивилизация демонов, эксплуататоров. Самое возвышенное унижается, самое низкое возвышается. Все наоборот. Довольствуйтесь тем, что несет благо вечной душе, и служите сверх душе. Пусть ваш ум будет занят мыслями обо мне одном. Станьте моими преданными, поклоняйтесь только мне. Падайте передо мной ниц. Тогда вы с легкостью пересечете океан неведения и в итоге вернетесь ко мне. И так вы должны посвятить всю свою жизнь преданному служению. Дав царям и царевичам наставление, Господь Кришна тут же распорядился, чтобы многочисленные слуги и служанки как следует позаботились о них. Эти все он взял их под свое покровительство. Вернулись царство, вернулось богатство к ним, здоровье вернулось к ним. Все необходимые энергии вернулись к ним. Да. Сделав так, что Пхимасена покончил с Джарасандхой и приняв от Сахадевы сына Джарасандхи, полагающийся почести Господь Кришна, в сопровождении Арджуны и Пхимасены возвратился в Хастинапур. Когда они достигли окрестности города, то затрубили в свои раковины. Услышав эти звуки, жители поняли, кто приближается, и возрадовались. Только враги Кришны пришли в уныние. Жители Индрапрасхи почувствовали, как их сердца охватило ликование при звуках раковин Кришны, возвещавших, что с Джарасандхой покончено. Это атрибут раковины Кришны. Ну, его ипостаси Вишну четыре таких атрибута. Раковина, лотос, диск и булава. Два атрибута предназначены для преданных. Вот как раковина и лотос. Возвещает о своем прибытии раковиной, что он здесь. И он воодушевляет раковиной. Лотос — это его отношения с преданными. Очень нежные и мягкие. Для демонов две другие руки есть. Они хотят сражаться, там есть булава и диск. Теперь почти ни у кого не осталось сомнений, что царь Юдиштира совершит жертвоприношение Раджасуя. Пхимасена, Арджуна и Кришна, верховная личность Бога, предстали перед царем Юдиштирой и выразили ему почтение. Царь Юдиштира внимательно выслушал их рассказ о том, как был убит Джарасандха и освобождены плененные им цари. Узнал он и о том, к какой уловке прибег Кришна, чтобы уничтожить Джарасандху. Царь Юдиштира и так всем сердцем любил Кришну, но когда он выслушал этот рассказ, его любовь к нему стала еще сильнее. Из его глаз текли слезы восторга, и сначала он не мог произнести ни слова. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 73. Господь Кришна возвращается в Хастинапур. Видите, Юдиштира, его любовь растет. Он слышит о подвигах своих братьев. И он знает, что это происходит по милости Кришны. И так любовь к Кришне растет таким образом. Кришна нас толкает на какие-то действия или подвиги в преданном служении. Нам обеспечивает успех в этом. Он обеспечивает нам в этом успех всегда. Если мы даже не можем что-то сделать, он подсказывает. Если мы не можем это осилить, он добавляет силу, либо как-то это устраивает. Например, у меня есть детская Библия. Кстати, Библия очень большая, ее читать трудно. Там еще бывает языком таким написано, что нужно привыкать. А детскую Библию легко прочитать для детей. Ну и в сочетании с каким-то духовным опытом моим, я там что-то пытаюсь понять. И снова это троецарство, интересная тема, известная всем, кто читал Библию. Там много вещей, которые вообще не цитируют, непонятные. Там, допустим, тоже вот генеалогическое древо, там много-много потомков, предков описывается, просто имена, страница за страницей перелистываете, там имена. Вы не понимаете, зачем все это нужно, да? Потому что вы не знаете никого из тех имен вообще. Утрачена эта традиция, преемственность утрачена. Но если вы знали эти имена, вам было бы очень интересно читать эти имена. Потому что вы знали их. В Пуранах тоже есть вот эта вот генеалогия, имена вписываются, царей. Но постепенно через Пурану вы узнаете эти персонажи. Вам будет интересно даже их имена перечислять. Вы тоже будете вспоминать их. А там троецарствие более-менее, ну, понятная вещь. Были три царя известных, святых царей, начиная с Саула. Потом Давид, и вот последний был Соломон, самый мудрый царь. Я об этом рассказывать не буду. Я лишь вспомнил сюжет, относящийся вот к этой нашей теме. Что Господь помогает. А Давид, он был пастухом. Не был царем. Пас овец. Причем в таких пустынных районах. И львы, и медведи там водились. Они крали этих овец. Он играл на лютне. Что играл? Молитвы. Постоянно молился Богу. Он светился весь. Он был радостный, светящийся. Знаете, он был такой трансцендентный. Потому что постоянно играл на лютне. И один пас овец. И когда лев приходил и забирал овцу, он догонял его. Вырвал овцу из пасти льва. Вот. А льва как-то прогонял или убивал. Юноша, обычный юноша. Даже не боялся этих вещей. Вот таким он был. И когда Саул как бы отрекся от Бога, ну не сразу, но он ослушался пророка. Сегодня мы тоже не слушаем пророков, но нам прощается это все. Тогда не прощалось. Это был Ветхий Завет, понимаете? Тогда это сразу принималось решение. Пророк его отверг. И, как бы говорят, Божий Дух, вот это, трансцендентно ушел от Саула. И стала развиваться зависть, жадность и вожделение. Темные силы проникли. И он не знал, как дальше делать, лишился советов пророка, он стал впадать вот в депрессию очень часто, в ныне в плохое настроение. И подано искали, как царя поднять дух его, что это самое важное для всего царства. И кто-то сказал, там есть один пастушок, он такой светлый, он такие песни поет, любого поднимет на ноги вообще. Никакого лекарства не нужно, никаких антидепрессантов, он киртаны поет. Он прославляет Бога. И Саулу привели этого юношу. А я забыл сказать одну вещь. Еще до того, как его привели туда, пророк пришел к Давиду, этот, который Саула отверг. И там помазал его на царство, без царства. Просто обряд сделал и ушел. Ты будешь царем. И даже не сказал, как, что делать. Он так и продолжал пасти овец, уже будучи царем. От Бога. И вот ситуация ведь поворачивается так, что люди сами приводят к нему подданные этого Давида. А Саул не знает, кто это и что он помазан на царство. И слушая его песни, ему действительно становится хорошо. Дух Божий проникает, счастье проникает, и он как бы вот привязался к нему, как к сыну. Второй сын у него был. Давид стал его как сын. За счет него он, собственно, жил вот все эти годы. Его духом питался. А там были эти филистимляне, были вот эти вот язычники, и там был один исполин, воин, боялись его все, никто не мог победить и не знали. Саул тогда был уже отречен от Бога, поэтому не знал, как вести эти войны, он уже проигрывал. Уже был озабочен сильно. И вот нужно было сразиться с этим Голиафом. А там было несколько человеческих ростов у него, он какой-то был необычный. Очень сильный и свирепый. И Давид сказал: Саул, пошли меня на этот поединок, и не будем сражаться, там сейчас там армия стоит, но я вызову на поединок просто Голиафа. Если его убьют, то тебе не придется там армию сталкивать, там жизни людей. Саул посмеялся, ты же еще, ты ребенок практически, ты не воевал никогда. Как же ты? Ты понимаешь вообще, о чем ты просишь? Я должен сам пойти. Я воин, лучший причем. Я лев воин. Я же не просто так царь. Я воин, природный воин. Для меня это нормально. Куда же ты? Нет. Говорит, нет. Я пойду с именем Бога. Я убивал львов в пустыне и медведей. Да, Саул. Зная его песни, когда сказал это Давид своим чистым голосом, простым, он сказал: ну хорошо. Ну, попробуй. Давид взял какую-то сумку, вязаную из шерсти, крючком. Положил несколько камней, гладких выбрал, без оружия. Пошел сражаться с Голиафом. Голиаф, конечно, смеялся долго, когда увидел, что вот со стороны, значит, Израиля пришел воин такой странный. Он был, правда, в доспехах. Но оружия не видно было при нем никакого. У Голиафа был щит, который закрывал сразу полтора человека. И меч был длиной такой, что к нему подойти было практически невозможно. Голиаф смеялся. А тот с посохом, с деревянным, говорит: что ж ты, говорит, ко мне идешь с палкой? Я же не собака. Как ты меня палкой прогонишь? Ну, что ты мне сделаешь? Он смеялся. Давид сказал: я, говорит, не с палкой иду, я иду с именем Бога. Взял камень, положил в пращу, раскрутил и убил Голиаф. В межброви попал камнем. Армия вся разбежалась. Отсек голову, принес царю. Саул был очень удивлен. Ну, победа же, радость, правда? Впервые теперь за долгие годы он был победителем снова, как всегда. А потом он услышал, что вся армия, все люди прославляют теперь Давида, а не его. И смотрите, с чем Саул не мог справиться годами, целая армия, он справился сейчас. Вот он на самом деле настоящий человек от Бога, вот он откуда. Это только с Божьей помощью можно было сделать. Он делает невозможные вещи, вот это наш лидер. И вот тогда уже Саул возненавидел, его стал преследовать. Такая история была. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Невозможные вещи мы делать не должны. Мы должны просто хотеть служить Кришне. А Кришна делает невозможные вещи. Не мы. Не мы это делаем. Мы пытаемся все лишь это делать. Эта глава называлась «Господь Кришна возвращается в Хастинапур». Хорошо. Какие вопросы у нас в...
Яна Лазарева спрашивает, как гьяна и вайрагья может помочь развитию бхакти?
Гьяна и вайрагья? Угу. Она не развивает бхакти? Нет. Скорее можно сказать, точнее, устраняет препятствия на пути к бхакти, но бхакти не развивает. Просто идя путем гьяны и вайрагья, бхакти не развивается. Бхакти развивается от бхакти. Только от бхакти. происходит. Но гьяна и вараги призваны нас освободить от лишних привязанностей для преданного служения. Но это не так, что человек, свободный от материальных привязанностей, будет заниматься преданным служением. Он может и не заниматься преданным служением, имея знания и отречение. Хирани Кашипу имел знания и отречение. Имел. Но он был демоном.
Татьяна Карнаухова, скажите, пожалуйста, для чего нужны поклонения божествам и ритуалы, если святого имени недостаточно для пробуждения души? Или поклонение божествам идет как? Или поклонение божествам идет как следствием пробуждения души?
Святое имя достаточно для честного человека. Мы недостаточно честны еще. Ну, если по высоким стандартам нас измерять, то мы еще недостаточно чисты и честны. А если вы на самом деле полностью честны, вам достаточно? Святого имени достаточно? В доме нужно поддерживать чистоту, где мы живем. Так. Должен быть определенный порядок в доме также. Как бы, ну, распорядок дня соответственный. Чистота, распорядок. Должна быть чистая пища. Человек должен жить в чистоте, в целом говоря, да, в своем жилище. Но посмотрите, у всех свои стандарты чистоты в домах-то. Я еще помню, другу позвонил в школе, говорю, пойдем гулять. Говорит, пойдем, ну через час приходи, я сейчас уборку делаю. Мне родители застали уборку делать. Говорю, ну через час я пришел, смотрю, кавардак полный. Говорю, чего ж ты не сделал уборку? Говорит, я нет, все убрал. Это... Уборка готова. Кавардак полнейший. Ну, у них в доме принято так. Промолчал, мы пошли гулять. Стандарты, они отличаются. Я тоже ходил по разным квартирам, домам. Мы видим там разные запахи. Разные гуны. Человек, повторяющий мантру и живет в своих условиях, обусловленный все еще. Как же его освободить вот в этом прям жилище, где он обусловился, да? Где он там вот, ну... Везде его как бы вот формы отмечены, ему удобно там, понимаете? Отлеженное место, так сказать, его. Тогда приглашайте божества в дом. И говорите, это твой дом. Когда вы смотрите через божества, вы думаете, боже мой, я в такой дом пока не могу божества пригласить. Сразу начинаете, видите, вот это помогает. Когда мы станем уже более чистыми и честными, достаточно стоим.
Евгений Постников, Хари Кришна Гуру Махарад. Как понять, не желать делать самому невозможные вещи? Делать что-то для реализации невозможного, и там сам Кришна решит помогать или нет?
Что значит делать невозможные вещи?
Не желать делать самому невозможные вещи.
Нет, вы можете желать это делать, но вместе с Кришной, потому что без Кришны это невозможно. Это же невозможная вещь. Если вы видите человека, который говорит, я сейчас вот сделаю космический корабль и полечу на Луну, вы поймете, человек болен. Такие вещи делать не надо. Выглядеть больными нам не нужно. Но если видите, что там, он говорит, у него есть институт, у него есть решение правительства задания, и он великий ученый, и он создал такой двигатель, и он нашел необходимые материалы, и даже людей, которые готовы уже натренированы лететь туда, и все это на основании еще и закона, вы можете это сделать. Он может это сделать. Ну, все приписывают славу Королеву, который именно в таких условиях этого достиг. Но если у меня нет ни поддержки правительства, ни финансового обеспечения, ни знаний, нет двигателя, нет материалов, я говорю, полечу на Луну, ну, Мюнхгаузен же делает это, на пушку нужно сесть просто, и там снизу поджечь, ба-бах, и вы на Луне, все. То вы улыбаетесь, думаете, интересная, красивая история, фэнтези. Такой мультик нужно сделать, пусть все повеселятся, да, нормально. Про Мюнхгаузен интересно, смешно. Но реально, если вы эти вещи так хотите, это болезнь. Также здесь есть человек, просто обычный человек, который опирается на свой разум, есть человек, который опирается на разум Бога. И кто больше сделает? Отгадайте загадку. Кто больше сможет сделать в жизни?
Полина Кузнецова, поясните, пожалуйста, выражение «простота хуже воровства». Например, в обществе преданных очень тонко высмеивают старших вайшнавов, ну, делают смешные видеоролики. Как правильно поступать?
Это не простота, это оскорбление. Зачем же высмеивать старших? Это, кстати, это добрая какая-то юмор. Почему нет? Добрый юмор. Но если это высмеивать, Кришна говорит, «Аваджанадима мотха манушамтан машрита». Они смеются надо мной, когда я прихожу в форме человека. Глупцы, мутхи, они не знают, поэтому глумятся. Глумятся. Это оскорбители, если об этом речь идет. Зачем тратить на это время, кого-то высмеивать вообще? Себя сначала, себя начните, про себя ролик снимите. Покажите, кто вы на самом деле. Что вы о себе думаете, хотя бы расскажите. Если вы считаете, что у вас нет ни одного недостатка, так и скажите в ролик. Я великий человек. У меня нет никаких недостатков. Я чистый, преданный Господу Кришне. Я святей всех святых. Я вам скажу про всех остальных, что у них у всех недостатки, даже у старших. Сейчас я покажу ролик. Сделайте такой ролик, пожалуйста, честно. Про себя расскажите то что-то. Что вы думаете о себе? Расскажите.
Татьяна Карнаухова. Что можно сделать в моменты, когда аханкары захватывают ум и чувства, и разумом понимаешь, что проявлять агрессию или зависть плохо, но остановиться не можешь?
Не можешь остановиться? Тогда нужны эти, как называется, как это называется, уздечка нужна, оглобли нужны. Оглобли, да, это? Хомут? Оглобли. Уздечка. В общем, нужно запрячь этого человека, взять под контроль, поручить кому-то контроль над собой. Например, ну, преданный, он поручает свое, как бы, тело и, ну, душу и разум духовному учителю. Если у вас есть духовный учитель, это уздечка, так сказать, ваша. Если вы обузданы наставлением духовного учителя, вы сможете научиться этому. А если вы до сих пор мустанг дикий, ну, кто с вами справится? Если вы не хотите принимать никаких наставлений, вы не сможете это делать. Не думайте, что это непреодолимо, да, вот эта черта характера, скажем, там, агрессия, вспыльчивость, что она непреодолима. Она преодолима. Просто вы не хотите этого преодолевать. Вот в чем главная причина. Не ссылайтесь на привычку, что вы не можете. Вы можете, если захотите. А чтобы захотеть, мы должны принять это покровительство, этот духовный контроль. Что сейчас скажет духовный учитель, если он увидит то, что я делаю? Вспомните об этом. Вы вспомните сначала после, да, того, что случилось. Уже хорошо. Вы уже сделали хороший шаг. Уже, считай, наполовину вы победили уже себя. Раз вы вспомнили, и вам стыдно, уже все к лучшему, несомненно. Затем вы вспомните, когда уже начнете это делать наполовину, остановитесь наполовине, вы вспомните. Затем вспомните в начале, когда вы начинаете, потом вспомните до того, как вы начнете это делать. Постепенно вы будете научитесь контролировать свой гнев, агрессию, если вы хотите. Не говорите «не могу», «нет», «не хочу», надо сказать. Можете. Должны помнить наставление духовного учителя.
Дорогой Гуру Махарадж, вы сказали, что бьяна не развивает бхакти. А что значит бхакти развивает бхакти? Каким именно образом это происходит?
Ну, простой пример огня. Огонь мы можем взять от другого огня. Вот так, бхакти от бхакти. Зажигается бхакти. Так и он. Есть другой пример. Дров в разных состояниях. Это описывается в Шримад-Бхагаватам. Сырые дрова, сухие дрова. Разное состояние дров. Там есть огонь, но в сырых дровах не разжигается. А что нужно делать? Нужно подойти к огню. Эти дрова к огню, да, приближают, чтобы они высохли сначала. То есть мы общаемся с преданными. И не сразу бхакти. Дрова сначала высыхают, да, от низших гун мы освобождаемся постепенно, общаясь с преданными, практикуя вместе с ними. Затем уже сырые дрова начинают дымить. Мы начинаем что-то делать не впопад, но делать уже начинаем. Так, мы уже совершаем служение с ошибками, может быть, с критикой, может быть, даже с оскорблениями, но этот дым идет. Но не отходите от огня, вы должны все равно следовать наставлениям, стараться улучшать свою практику, и в конце концов дрова высохнут. Естественно, высохнут. И вот тогда вы увидите, дрова воспламеняются сами. От влияния огня. Если нет огня, ничего не поможет. Огонь от огня нужно брать. Нет другого способа. Если вы не общаетесь с преданными, у кого развито отношение с святым именем, вы не обретете бхакти. Например, вы можете слушать о Боге от атеистов, но вы никогда не станете преданными. Они тоже великие гьяни, например, там Шанкарачарья, да, это высшая атеистическая философия, или буддийское учение, это великое учение тоже, но там нет бхакти, там нет любовных служения. Если вы получаете это ведическое, так сказать, знание, да, через буддийскую традицию, вы не обретете любовь к Богу. Вы обретете, может быть, там, ну, другой вид освобождения, как шунья или теория пустоты, да, нирвана. Но там нет бхакти. Но если вы общаетесь с преданными, вы обретете бхакти в итоге.
Почему чувствуешь себя в одной стране хорошо, а в другой плохо? Связано ли это с кармой?
Страна?
Да, страна.
Ну да, это чисто материальная совместимость, несовместимость. Есть такие души, которые жили раньше на Западе или, ну скажем, на каких-то более хороших условиях в прошлой жизни, а в этой жизни потеряли эту возможность. Но у них остается еще разум, чтобы отличать эти вещи. И тогда они, рождаясь, скажем, в Советском Союзе, хотят уехать на Запад. У них есть разум сравнить эти вещи и понять, что там жизнь материальная лучше. Если есть деньги, там лучше можно устроиться. Это были диссиденты, которые против общества бунтовали, там, Солженицын, там, не знаю, Сахаров к этому причисляли, которые правду говорили, там, да, знаю, что у нас жизнь не такая вот. А вот, скажем, на Западе, там, они говорят, они что же, наших врагов поддерживают? Вот такие отношения были. У них был материальный рассудок достаточный, чтобы видеть это. Но они потеряли, ну, как бы, благочестие, растратили с прошлой жизни, когда-то они жили в тех условиях какой-то более цивилизованной, да, человеческой жизни, где были другие отношения более высокие, но они потеряли это. Теперь они критикуют те места, где они живут, с низким стандартом жизни, они критикуют это все, говорят, там вот евростандарт, там лучше, надо ехать туда. Они обычно мигрируют, эти люди, снова опять в те условия, которые им ближе, их уму, их чувствам, их как бы культуре какой-то. Много людей уехало тогда за границу, когда, ну, Советский Союз стал распадаться. Тогда открыли границы, и многие покинули. Считая, что, ну, невозможно в такой стране вообще как-то развиваться. Так их считали предателями Родины там раньше. Ужасно. Ужасные были условия. А сегодня уже, не знаю, есть ли такое понятие, как раньше Родина.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от страха?
От страха? Фобия или просто страх? Если просто страх, от него не надо избавляться. Просто нужно его преодолевать. Страх никогда не уйдет, пока мы живы в этом теле, мы чего-то боимся. Смерти боится каждое живое существо воплощенное, говорится в Ведах. От страха не уйти. Но нужно преодолеть страх знанием трансцендентным. Я не это тело, есть душа, вечная душа, неразрушимая душа, так они говорят. Никогда не умирает, никогда не стареет. Она не тело. Вот это знание полностью освобождает нас вот от этих фобий. По мере как бы развития этого знания мы будем освобождаться больше и больше от страха.
Возможно ли без наличия духовного учителя успешно заниматься преданным служением?
Неправильный вопрос. Вы занимаетесь преданным служением же в обществе преданных, а преданный любой по определению – это учитель духовный. Поэтому вы все равно находитесь под чьим-то руководством. Вы на кого-то смотрите, у кого-то учитесь. Даже не спрашивайте, просто смотрите, учитесь. Как вы без духовного учителя? Вы всегда с духовным учителем занимаетесь преданным служением. Вы имеете в виду дикша-гуру, получить посвящение? Можно, можно без посвящения, да, вот с преданными общаться, вот так и заниматься служением. Без преданных вы вообще даже не узнаете, что такое преданное служение и как его делать. Поэтому имейте в виду, что у вас уже есть учителя.
Дорогой Гурудев, вы сказали, что Кришна дает разум. Как понять, что направление действия указывает Кришна, а не мой ум?
Когда зажигается свет, у вас нет сомнений. Во тьме вы будете думать, так или так, так или так, так или так. Когда вы впадаете вот в это состояние, так или так, так или так, это платформа ума. Когда зажигается свет, и вы видите, что нужно делать, вы даже не раздумываете, это разум.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вы сказали, что всем по-разному нужно времени, чтобы обуздать недостатки. Как жить с этим, если это постоянно коробит? Есть страх того, что это может стать нормой.
Еще раз, что нормой? Недостатки?
Да.
Чьи недостатки? Нормой. Чужие недостатки?
Нет его.
Свои недостатки?
Нужно разное, к каждому человеку разное время, чтобы так избавиться от недостатков.
Вот. Это может стать нормой? Может стать нормой? Может. Но поскольку вы неравнодушны, когда вы станете равнодушными, тогда станет нормой. Но в вопросе у вас нет равнодушия, поэтому я не думаю, что у вас эта проблема есть. В вопросе у вас нет равнодушия, вы не согласны с недостатками своими. Это правильная позиция. Просто повторяйте мантру внимательно, вы не станете равнодушными. К очищению духовной жизни вы не станете равнодушны, пока вы внимательно следуете садхане.
Алена Перова. Хари Кришна, почему так сложно читать мантру в начале духовного пути? И как преодолеть эти сложности, нежелание, отсутствие вкуса, откуда взять силы на повторение?
Бывает наоборот, что вначале легко читать мантру, но много таких людей, которые сразу 16 кругов повторяют с легкостью, им нравится сразу же с первого дня. А потом бывает трудно наоборот. С годами они чувствуют, что им труднее стало мантру повторять. Или бывают периоды такие, например, как рождается ребенок молодой матери, ей трудно мантру повторять становится. Раньше она легко это делала. То есть это различные как бы, ну, сочетания гун, обстоятельств влияют на человека. Вот если у начинающего трудности, это ну, не опасно. Но он не привык еще быть сосредоточенным долгое время на чем-то одном, понятно, что ум его пребывал всегда в прострации, практически всегда. Поэтому, конечно, трудно. Но мы не говорим, что нужно вам повторять 16 кругов там, или больше. Сразу же повторяйте один круг. 5-10 минут, если вначале делаете, ну 10 минут хорошо. Ну что, сложно, что ли? Да любой может 10 минут, так или иначе, потерпеть, послушать мантру. Ожидается, что когда вы повторяете этот круг внимательно, день за днем, у вас появляется вкус определенный, интерес, как-то чувствуете, что это приятный процесс. Вы добавляете круг другой, таким образом. Но если вы берете уже 16 кругов и забываете о внимательности и думаете о чем-то другом, тогда это будет невыносимо. Потому что будете молиться Кришне, чтобы джапа закончилась быстрее. Когда же закончится джапа? Харе Кришна, о Боже мой, когда же закончится? Когда... О Боже мой, когда же закончится? Вот что произойдет. Это означает, что вы невнимательно повторяете, вы еще не научились внимательно. Поэтому повторяйте сколько-то кругов, если вы вначале без инициации, например, вы не давали обеты. Повторяйте то посильное количество кругов, которые можете каждый день с вниманием делать. Один преданный, говорит, рассказывал мне, он поехал в Вриндаван, там решил прям 64 круга манты пробить там всю свою карму. Ну, такой решительный, знаете, ну, в страсти такой человек, хороший, интересный, деятельный. Решил вот интенсивно вот очиститься. И там в храме он повторял решительно свои 64 круга мантры, старался. И там кто-то из местных увидел его, преданных. Кто-то какой-то бриджабаси, уважаемый преданный. Он подошел к нему и сказал очень мягким тоном: я, говорит, вижу, как ты стараешься. Это хорошо, но я тебя прошу одну вещь. Один раз повтори чисто. И вот это ему, ну, помогло задуматься глубоко о мантре вообще, о качестве воспевания. То есть вот об этом думайте, и ваша джапа будет развиваться.
Полина Кузнецова, если непреданные причинили вред Туласе, какие последствия ждут таких людей? Как исправить такую ситуацию?
Непреданные повредили Туласе?
Причинили вред Туласе.
Причинили. Сознательно, что ли? Как непреданно? Я не знаю ситуацию. Случайно?
Ничего не будет в этом поводу.
В Индии туласи растут прямо на улице. В поле можно увидеть туласи растут, заросли туласи. Там корова может пройти между ними, там, знаете, там сломать что-то и так далее. Если эти, ну, материалисты, они просто глупые, невинные, что вы их обвиняете? Они же не знают, что такое Туласи, кто такая Туласи. Если они знают, что такое, кто такая Туласи, и вредят, конечно, будет реакция. Если не знают, ну, это как корова прошла, ну, что делать? Вы должны следить за Туласи, с чем позволяете, чтобы вред наносили.
Почему человек, который рождается в богатой семье, порой не такой духовно-нравственный, как человек, который бедный? За какие заслуги человек рождается в богатой семье?
Богатство растливает человека, в этом сложность. Но человек заслуживает богатства, потому что в прошлом совершал благочестивые поступки. Что-то сделал, вольно или невольно, даже если что-то сделал. Бывает, человек невольно послужил святому, не знает даже, что это святой. И может получить по закону кармы такую награду. Такое может произойти. Называется агьята сукрити. Сукрити означает су. Крити – это деятельность сотворенная. Су – значит очень хорошая. Агьята означает неосознанно это сделал. Не знал. Не ведал, что творил. То есть можно плохое делать, не ведая. И можно хорошее делать, тоже не ведая. И реакция будет и так, и так. За хорошие вещи тоже реакции придут, если мы их сделали случайно даже. Поэтому некоторые получают богатство как награду за какой-то благочестивый поступок, но поскольку они рождаются в таких семьях, деньги их могут развратить, испортить очень быстро, если они не имеют духовного знания с прошлой жизни, они будут подвержены влиянию денег, конечно, они станут странными людьми. Золотая молодежь такая становится, знаете, высокомерная, наглая, наркоманная, ну вот, греховная. Деньги могут развратить таких людей. Вот. Другие же богатые люди, мы видели, они дети богатых людей в Америке, они стали учениками Прабхупады, принимали саньясу в молодые годы и никогда не отрекались от духовного пути. Значит, они сделали что-то еще, какие-то духовные подвиги совершали в прошлом. На них деньги не повлияли.
Антон Дзир, когда преданные осознают, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы они жили на земле, а не в городах,
Нет, нет, не так, что нужно всем жить на земле. В городах проповедь должна быть. Храмы, центры. Поэтому тут тоже будут жить преданные, которые заняты проповедью. А просто жить в городе, вот знаете, так вот, в грязных городах, нечистой атмосферой, ну и прочие вещи. Работать в каких-то офисах бессмысленно. Лучше тогда, ну, делать поселения, выращивать чистую пищу как-то, ну, стремиться, да, стремиться к чистой, более чистой жизни, более осознанной жизни. Поэтому просто жить в городе – это страсть и невежество. Тогда мы с другими будем сталкиваться. Трудно будет очень жить в городах. Казалось бы, все условия есть как раз в городе, правда? Там водопровод, электричество, там медицинская помощь рядом, полиция рядом, в случае что. Есть электричество, ну, школа для детей. Казалось бы, все так. Но при более внимательном рассмотрении мы видим со временем, что все это теряет качество. И школы теряют качество. Учителя теряют качество, и пища, и воздух теряют качество в городах, и вода водопроводная становится непригодной. Ее нужно покупать в магазинах. И в магазинах она тоже становится непригодной уже все больше и больше. И соседи становятся злыми, и замки появляются на всех дверях с секретами, жадности больше, ну и так далее, и так далее. Потому что низшие гуны там управляют городом, мафиозные структуры там. И правительство не очень-то заботится о людях, которые попали в какие-то сложные обстоятельства, не способны все желания выполнить. Поэтому, собственно говоря, города превращаются в адские условия постепенно. Учитывая эту тенденцию, она же развивается. Поэтому в шастрах, в Пуранах говорится, что предсказано, что люди будут покидать города. Там будет невозможно жить уже, для здоровья даже. Невозможно, они будут покидать города, будут уходить в леса, в такие места. И сегодня мы видим, что уже этот процесс начался. Люди, у кого есть какие-то средства, они уже пытаются за городом построить себе дом, где-то там жить уже. В город переезжать просто как в офис работать, но жить уже где-то в чистоте.
Роман Белошов. Когда можем начинать практику размышления над смыслом святого имени? И что за ступень бхакти? Может, не ступень, а иной критерий? И объект памятования медитации приходит сам, или мы идем к нему?
Значит, начинается все с повторения Харе Кришна Махамантры. То, о чем говорится, медитация, да, вот духовное развитие какое-то, осмысленность, осознанность. С повторения. Добавим, с внимательного повторения. Если вы можете быть стабильно внимательны в воспевании святого имени, в джапе, скажем. Давайте про джапу поговорим. Если вы можете быть стабильно внимательны в джапе, вы получаете все необходимые знания, руководство к деятельности, внутреннюю энергию получаете. Просто услышав что-то от духовного учителя, вы понимаете, что нужно делать. Ничего сложного в этом вы не увидите. Никаких толкований, ничего. Просто услышите голос, услышите или прочитаете книгу Прабхупады, вам будет совершенно ясно, что нужно делать. Что вы повторяете внимательно Харе Кришна Махамантру. Это то, что наставления лишь подтверждают ваш опыт, и ваш опыт подтверждает наставление. Согласованность наступает и полная уверенность. Так вы можете постигать все таким путем. Если вы внимательно повторяете, мысли о Кришне возникнут сами. Это может быть в двух вариантах. Либо мысли о Кришне связаны с вашим непосредственным служением практическим, как его выполнять, да, как вы хотите делать, вы увидите. У вас появится энтузиазм, реализация, знание, и вы захотите, и вы сделаете это. И другой вариант размышления. Вы можете вспомнить Кришну как такового, лично. Просто лично. Через внимательное повторение джапы. Вам может открыться какое-то его качество трансцендентное. Вы можете почувствовать экстатические эмоции в теле своем. Значит, два варианта есть, да, и когда вы повторите внимательно джапу, одни мысли могут связаны с преданным служением развиваться, другие мысли непосредственно с личностью Бога и его окружением. И то, и другое получаете от внимательного повторения мантры.
Скажите, пожалуйста, правильно ли изолировать себя от людей в тем тебе становится плохо как физически, так и морально. Либо нужно как-то прорабатывать такие моменты, особенно когда ты теряешь себя.
Нет, не нужно себя насильно заставлять оставаться в неблагоприятной среде. Если вы не можете с кем-то близко общаться, невыносимо себя чувствуете, зачем вы там остаетесь? Если до такого, да, если до таких крайностей доходит. Может даже навредить своей психике. У вас слабая психика, вы можете не выдержать. Если просто какие-то недостатки видите, ничего страшного. Я не думаю, что нужно сразу покидать это место, если у кого-то какие-то недостатки. Везде недостатки. Но если вы просто не переносите кого-то, и если вы при этом женщина, я думаю, что это будет невозможно для вас. Можете даже заболеть. Угу.
Если приоритет и выбор деятельности служения, приоритет отдавать на семью, родственников или на общество?
Приоритет семья, родственники, общество?
Да, вот в выборе деятельности служения.
Не важно. Важно ваше сознание Кришны. Можете воспитывать своих детей в сознании Кришны. Или в семье поддерживать сознание Кришны, приглашая гостей и прочее. Можете на этом сосредоточиться, проводя намахаты, скажем, и воспитывая детей в сознании Кришны. Можете родственникам проповедовать, если думаете, что их можно как-то спасти, они интересуются, можете собираться с родственниками тоже, да, уделять им внимание, читать вместе книги. Ну и так далее. Важно сознание Кришны, а остальное выбирайте. Можете обществу, можете родственникам, можете своей непосредственной семье делать это благо. Минимум Прабхупада сказал для семейных людей спасти свою семью хотя бы. Дать им сознание Кришны, постараться. Если вы можете шире проповедовать, можете и шире проповедовать. Вопрос сознания. Где ваша семья заканчивается, это вопрос сознания. Для кого-то семья заканчивается вот за стенами этого дома. Для кого-то шире это понятие.
Если человек взял на себя чужие обязанности в проекте, как перестать их выполнять? Когда выполнять их дальше уже нет сил, а уход от них грозит развалом проекта, есть большая привязанность.
Да, либо нужно дотерпеть до конца, раз уже взялся, да, человек, не уйти, тут задача не уйти, а передать нужно какой-то достойной личности, стараться. Если это возможно, передайте это служение, которое вам, не по силам, может быть, и не соответствует вашей природе. Но если вы привязаны, не хотите передавать, в то же время не знаете, что делать, тогда дотерпите до конца хотя бы. Раз уже вы взялись, не бросайте проект, не рушьте его.
Алена Перова, Хари Кришна. Как отличить сентиментализм от искренних эмоций Кришны? Как не заниматься самообманом, но и не обесценивать свои эмоции, которые могут быть искренними?
Настоящие духовные эмоции означают, что человек не покидает преданное служение, когда приходят трудности. Значит, эмоции были настоящими духовными. Если эмоции были, но человек, когда почувствовал что-то неприятное, уходит, это были сентименты. Поверхностное восприятие. Так, у нас тут есть вопросы? Остается, да, карма остается, пока человек нарабатывает ее. Нарабатывает. Это как? Как пища? Съели ее, нет, все. Мы ее переработали. Та же карма отрабатываем, ее нет, той кармы, она ушла. Но поскольку мы новую карму создаем, она остается в новом виде. Вновь приобретенная карма. Как деньги? Берем, тратим, берем. Не берем, денег нет. Все. Тратим и все. Нет больше ничего.
Такой вопрос. Раз так, то уже он не может быть благословение, он как бы, как он решил себе заснуть и понять. То есть он это благословение не использует, да, я правильно понимаю?
Какое благословение?
Ну, что его никто не может убить, что он
Нет, там был секрет просто его. Смерть никто не знал. Это был секрет, секрет был.
А вот у нас в реальной жизни нашей, как вы сказали, когда трудности тогда поверхности. Вот на нас как благословение? Если они не работают, вроде дают благословение, а ты вот бьешь, и не получается. Чтобы опять секрет не хватает.
Благословение не дается на результат. Камалаканти, благословение на результат не дается. На деятельность дается. Благословение не на результат. Ты же читаешь Бхагавад-гиту. А мы говорим, результата нет, значит, благословение не работает, так? Но мы-то заняты правильной деятельностью или нет? Благословение подчеркивает, что это правильная деятельность. А какой будет результат, от Кришны зависит. А так было бы, ну, все по-другому, да? Гуру говорит, дай благословение на миллион долларов. На. И я заработал миллион долларов. Нет, на попытку дали благословение. На саму деятельность, чтобы мы приобрели опыт какой-то. Ну, есть еще духовные причины. Иногда, то есть Кришна санкционирует обычным людям любую деятельность, которая им кажется для них важной. Что просто они получили опыт, что это не важно. Но он благословляет же их, делайте, дает им возможность. Но зачем? Зачем он благословляет их на деятельность, которая для них не приносит хорошего результата? А чтобы они это сами видели, что они верят в это. Если им сказать, они откажутся, мы верим в это. Но тогда делайте. И тогда по плодам вы увидите сами, что не нужно было этим заниматься. Кришна так поступает. Поэтому нужно знать, что просить. Я вам скажу даже больше одну вещь. Только не расстраивайтесь. Плоды труда нам не принадлежат. Если даже мы заработаем это. Я не знаю, но такая майя, такая иллюзия, конечно, мы забываем. Нам нужно вспоминать об этом. Вот поэтому мы и читаем по утрам, чтобы не забывать. Ну хотя бы с утра уже. Уже полдня как-то. Да, это могущество материальной энергии, несомненно. Арджуна, он как бы был на вершине этого совершенства, мог даже сражаться, да, с родственниками даже мог сражаться в сознании Кришны. Это вершина, вершина совершенства деятельности. Гита об этом говорит. Ну, мы тоже что-то уже умеем делать. Что-то уже умеем делать, по милости Кришны, у нас что-то уже получается. Только не думайте, если мы вот так немножко что-то сделали, что мы уже большие люди. Мы такие остались. Вот. По плодам дерево узнается, так? Значит, плоды нужны для чего? Чтобы понять, кто это перед нами. Какого масштаба личность? Только для этого. Человек стремится к большим плодам, я описываю вам человека, к большим плодам, а получает маленькие плоды. Кто перед вами? Прожектор. Авантюрист. Разве не так? Или человек пытается делать какие-то маленькие хорошие вещи и получает большой плод. Кто перед вами? Талант. Так, мы, так определяется все. А? А здесь не имеется в виду деньги. Здесь не имеются в виду плоды труда. Это, ну, духовное. 100 миллионов долларов и построю храм. И даже более того, я скажу, у него это получится. Не то, что он это будет зарабатывать, но он так организует, что деньги придут. И он построит этот храм. Бхактивинода Тхакура был таким. Когда нужно было построить храм, И люди, собственно, ну, не верили, что там нужно строить храм. Он знал, что деньги не сможет собрать мат там какой-то, или нет денег. Но поскольку он был таким великим человеком, уважаемым всеми, без, даже врагов у него, враги его уважали. Он лично одел простую одежду, был мировым судьей. И пошел по домам лично у всех просить пожертвования. И он собрал эти деньги. Потому что сердце чистое. Ему люди верили. И построил храм. Это Йогапит. Там же не было раньше. Это место было вот открыто в свое время. Бхактивинода Тхакура. И там он возвел храм уже, который мы знаем сейчас. Благодаря его чистоте, да, его святости. Если кто-то из нас пойдет собирать большие пожертвования, то вы кто, откуда, как, представьтесь хотя бы. Или что вы хотите. В Америке, я слышал, там есть такие акции, они делают, богатые люди, акции, они приходят на такие собрания, сами их организовывают. Пожалуйста, делайте вот там зал, собирайтесь люди там, как в какое-то время они собирают людей, и они представляют какие-то проекты полезные для общества, которые они хотели, могли бы сделать, если были бы деньги у них. И миллионеры туда сходятся, им интересно. И говорят, о, вот этот человек с этим проектом, я даю ему миллион. Ну, под отчет, все, но вот это разум, я вижу. Он сделает хорошую вещь. Я там еще гороскоп нужно посмотреть, да. Ну, они видят по презентации, там, потому как человек, ну, представляет все, если он разумен вполне. То есть, ну, делают такие вещи, и получается. Видите, квалификация это определяет. Если есть такая квалификация, можете зарабатывать или находить деньги большие, делать большие проекты. При наличии квалификации, конечно. Висела большая картина в чем-то доме. Ну, там не была такая, она там очень талантливая, простая такая картина. Дешевая. Ну, как-то интерьер поддерживала. Хозяин вот имел такую картину. Потом ему подарили маленькую такую картинку. И он с нее глаз не сводил. К той он давно привык. А мимо той всегда, когда проходил, снова рассматривал. Маленькая была картинка. Я говорю, почему? Талант. Талант, очевидный талант. Непостижим. Согласитесь, я скажу, давайте сделаем большую плохую вещь. Нам нужно думать об этой стороне. Плохая или хорошая? Небольшая или маленькая? Плохая или хорошая? Вот об этом нужно. О гунах думать, о качестве нужно думать. Какого качества мы это делаем, а не сколько мы делаем. Можно сделать много, но если причиной была аханкара, пустое место будет. Ноль в итоге. Ну, рано или поздно это обнулится. Либо сразу, либо со временем. Есть история об одном драгоценном камне, который уничтожил много людей. Что все хотели иметь этот камень. И люди убивали друг друга за этот камень. Удивительно. Этот камень никому не принес счастья. Имея огромные ценности, никто ими не воспользовался, ни один человек. А если даже и брали, прятали просто. Сколько труда, сколько денег, сколько поколений было охотников за этим камнем. Бесполезная абсолютная деятельность. Целая история. Вот он пример кармы. В одном месте мы остановились где-то в российском городе как-то. Там богатые дома. Пригород. хорошие места, там сады такие, вот, природы, и дома там строят, у кого есть деньги, там два этажа, три этажа, колонны, там много, ну, разные, кто сколько может, красоту наводит свою. И там один преданный тоже построил у него бизнес, тоже построил хороший дом. Вот я гуляю там, вижу, поселок этот пустой, все на работе же. Они строили там для своих детей, там этажи, там вот он женится, выйдет замуж, там комната. Ну, они так планировали, да, свою жизнь. А потом выясняется, что дети не хотят жить с родителями. Дом пустой. Три этажа и два пожилых человека заработали, построили, там живут два человека всего. Там люстры, колонны, все, и никого нет в этих домах. У них нет отношений, нет семьи. Я подумал, боже мой, смотрите, вот там два человека, там почти вообще никто не живет, мне говорят. Там где-то один человек, дома стоят просто. У всех в семьях какие-то сложности из-за денег. Если взять, вот отсечь, да, по части от этого дома, где-то один этаж, где-то полэтажа, никто ничего не потеряет. И будет стоять большой храм, хороший, красивый. Никто ничего не потеряет вообще, никаких потерь не будет, поймите. И будет храм у людей. Что-то сложное. Вот если мы об этом будем думать, такой мотив поможет нам. Поможет нам действовать. Хорошо.